Сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Совет судей России предлагает продолжить реформу уголовного законодательства. Барак Обама представил проект федерального бюджета США на 2013 финансовый год. В Минске демократическое движение «Молодой фронт» вручает премию «Люблю Беларусь». Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Российские судьи предлагают продолжить реформу уголовного законодательства и, в частности, изменить формулировку статьи, предполагающей ответственность за мошенничество. По мнению председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, уточнение соответствующих положений Уголовного кодекса поможет и судьям, и предпринимателям. По мнению наблюдателей, подобные нововведения могут благоприятно сказаться и на инвестиционном климате в России, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
О необходимости менять положение Уголовного кодекса, связанное с обвинениями в мошенничестве, председатель Верховного суда России заявил в рамках ежегодного совещания судей в Москве. По мнению Вячеслава Лебедева, нынешняя редакция этой статьи не только не отражает реалий современной экономики, но и может применяться в целях далеких от правосудия. Избежать этого можно, например, введением в Уголовный кодекс самостоятельных статей, предполагающих ответственность за мошенничество в сфере страхования, мошенничество при кредитовании, капиталовложений и компьютерное мошенничество, говорит Вячеслав Лебедев.
Это будет способствовать, я уверен, двум обстоятельствам. Правильной квалификации действий, которые совершили, если это преступные действия, а вообще изначально четко даст возможность отграничить, что же это, уголовно наказуемые деяния или это гражданско-правовые отношения, которые должны разрешаться в гражданском судопроизводстве, в вопросах частного права. Вот это необходимо сделать обязательно и в ближайшее время. Тогда мы можем от чего-то отталкиваться. А сейчас можно ругать сколько угодно суды. Это желание отвлечь от настоящих проблем общества, которые сегодня у нас есть.
По оценкам Центра правовых и экономических исследований, в последние 10 лет в России каждый шестой из официально зарегистрированных предпринимателей и фермеров привлекался к уголовной ответственности. И обвинения в мошенничестве многие юристы и правозащитники называют одним из наиболее распространенных в последнее время способов отобрать бизнес. На это обстоятельство главе государства указывали и члены Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, призывая Дмитрия Медведева инициировать проведение масштабной амнистии. Но пока эта идея не нашла отклика, и конкретизация статьи о мошенничестве придется очень кстати, говорит член Президентского совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Если изменят закон, то это для нас наиболее быстрый способ показать влияние на практику. Хотя из действующей формулировки, если правильно применять при этом принципы уголовного права, требования ответственности только за вину, а не по последствиям, то и сейчас можно квалифицировать правильно. На самом деле эта статья стала очень опасной именно из-за своей формулировки, которая широка и требует, чтобы к ее реализации, для правильной реализации были приложены еще дополнительные знания и дополнительные усилия. С этой точки зрения инициатива, конечно, важна. Кроме того, есть еще один аспект. Статья о мошенничестве широко применяется в преследовании за преступления в сфере бизнеса, к которым она вообще никак не была изначально по цели своей приложима и сейчас прилагается очень плохо. И если будут какие-то специальные оговорки в этой норме, то я думаю, что это пойдет на пользу. Во всяком случае, будет более быстро воспринято практикой.
По мнению Тамары Морщаковой, изменение статьи, предполагающей ответственность за мошенничество, поможет не только оградить предпринимателей от рейдерских захватов их бизнеса, но и сделать российскую экономику более привлекательной для инвесторов.
На самом деле это очень важно, потому что если мы все время твердим о каком-то инвестиционном климате в стране, то он не может хоть сколько-нибудь улучшиться без таких общих посылов. Власть должна сказать, что она больше бизнесменов сажать не намерена в любой ситуации, когда кому-нибудь потребуется отнять у них собственность или предъявить им требования, не основанное на том, что кому-то причинен ущерб, и вообще на том, что кто-то потерпевший должен быть защищен.
Верховный суд России, по словам его председателя, соответствующие законопроекты готов внести в Думу в кратчайшие сроки. Но в данном случае, по словам Вячеслава Лебедева, надежнее будет заручиться поддержкой президента. Его проекты депутаты рассматривают с большей охотой, чем инициативы Верховного суда, чей законопроект об административной юстиции, например, лежит в Госдуме без движения почти 12 лет.
Эти законопроекты, мы знаем предмет, мы знаем, о чем идет речь, у нас есть практика. Мы готовы внести. Но вы видите, как к инициативе Верховного суда относятся, сколько времени лежат эти законопроекты. Но я, мое мнение, твердое мнение, убеждение в том состоит, чтобы законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу, особенно те, которые касаются правосудия, чтобы они принимались после широкого обсуждения общественностью. Это вот единственный путь к тому, чтобы закон максимально корреспондировался с Конституцией, соответствовал Конституции. Когда есть широкое обсуждение, есть очень много замечаний, предложений. Все это можно вовремя учесть. А вот когда келейное происходит принятие закона, ну вот потом и получаются ситуации.
Сказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он отметил также, что президентские поправки в части либерализации уголовного законодательства заметно отразились на судебной практике.
На 29 тысяч наказаний в виде лишения свободы меньше, чем в 2010 году. Реализация закона, реализация, мера пресечения. Вот в отношении лиц, которые привлекаются к ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Ну, посмотрите, единицы арестов по сравнению вот с общим количеством 56 человек. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. 68 отказано. В целом мера пресечения каждый год сокращается. До 2001 года ежегодно прокурор давал санкции на арест в отношении 366 тысяч лиц. Вот в прошлом году за год было судами арестовано 136 тысяч. Насколько меньше? Почти в три раза.
Несколько увеличилось и количество оправдательных приговоров. Так, по словам Вячеслава Лебедева, в 2011 году российские судьи оправдали 8,5 тысяч человек. Это 1,8% от всех вынесенных приговоров. Для сравнения, в 2010 году количество оправдательных приговоров составляло лишь 1,2% от общего числа. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Представители «Газпром-Медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свое требование о досрочной отставке Совета директоров радиостанции, цитата, «внутрикорпоративными процедурами». В холдинге заявляют, что обновление состава Совета директоров никак не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». Ранее стало известно, что журналисты «Эхо» предпринимают ответные действия, они инициируют изменения в уставе радиостанции. Глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский отправил в отставку начальника управления ведомства по Владимирской области Олега Бречко. Как сегодня сообщила Радио Свобода представитель пресс-службы ФМС Залина Корнилова, увольнение связано с тем, что Бречко решил аннулировать визу французской журналистки и писательницы Анни Ва за общение с оппозицией. Московский городской суд отменил решение Замоскворецкого суда об освобождении под залог самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер московский студент Иван Агафонов. Таким образом, удовлетворена жалоба прокуратуры. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня очередной выпуск передачи «Алфавит инакомыслия». Он посвящен Татьяне Михайловне Великановой. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Китай выразил готовность помочь европейской экономике в борьбе с долговым кризисом в ходе переговоров между лидерами Европейского Союза и КНР в Пекине, однако не было дано конкретных обещаний, каким именно будет это участие, рассказывает Валентин Барышников.
Европейские лидеры на переговорах в Пекине стремились убедить Китай, обладающий крупнейшими валютными резервами в мире, выделить средства для специального фонда размером в 500 миллиардов евро, цель которого – помочь в разрешении долгового кризиса в Европе. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи подчеркнул на встрече тесные переплетения экономик в современном мире.
Мы стали столь взаимозависимы, что изменение темпа роста у одного стратегического партнера имеет прямое и ощутимое влияние на другого. Наши экономические судьбы взаимосвязаны.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао со своей стороны заявил:
Китай и Европа – всесторонние стратегические партнеры. Перед лицом трудностей и вызовов нам необходимо взаимопонимание и сотрудничество в достижении общих целей. Это соответствует базовым интересам обеих сторон.
Несмотря на то, что Вэнь Цзябао сказал, что Китай готов расширить участие в разрешении долгового кризиса в Европе, конкретных деталей, о какой именно помощи идет речь, не сообщалось. А агентство ДПА приводит со ссылкой на государственные СМИ Китая высказывание главы инвестиционной корпорации КНР о том, что долговые обязательства европейских правительств недостаточно хороши для долгосрочных инвестиций. Долговой кризис в еврозоне в последние дни обострялся. Так, в Греции рассмотрение новых жестких мер экономии, требуемых ЕС и МВФ для выделения помощи, привело к массовым протестам и беспорядкам. Ведущий аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин так оценивает перспективы китайской помощи европейской экономике.
Если договоренность в участии Китая, скажем, в Европейском фонде экономической стабильности, либо в его покупке европейских бумаг напрямую будет достигнута, на это потребуется существенное время. Вообще китайцы традиционно очень осторожны. Мне кажется, что им не хотелось бы играть существенную роль в спасении Европы, просто потому, что это для них достаточно новое дело. Они видят существенные риски в бумагах таких стран, как, например, Италия или Испания. Но европейская проблема долговая должна быть решена, в общем-то, внутри Евросоюза. Вот, как мне кажется, положительное решение греческого вопроса может продемонстрировать способность европейских структур эффективно решать стоящие перед ними сложные задачи.
Накануне саммита ЕС-Китай международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Мальты, Словении и Словакии и дало негативный прогноз для рейтингов Франции, Австрии и Великобритании. Дмитрий Дудкин не склонен придавать слишком большого значения снижению рейтингов.
Эти рейтинги таких крупных стран, как Испания или Италия, они были просто слишком высокие для их долговой нагрузки, и в настоящий момент мы наблюдаем такой постепенный процесс их перевода на более нормальные уровни. Пока рейтинги вот этих стран, Италии и Испании в первую очередь, не станут ниже инвестиционного уровня, мне кажется, что сильного влияния на рынки это оказывать не должно.
Это был финансовый аналитик Дмитрий Дудкин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В правозащитном центре «Мемориал» в Москве накануне была представлена первая книга под названием «Судьба неизвестна». В ней собраны сведения почти о 400 жителей Чечни, задержанных силовиками с 1999 по 2000 год и впоследствии исчезнувших или найденных убитыми, рассказывает Елена Поляковская.
Подготовленная правозащитным центром «Мемориал» книга «Судьба неизвестна» – это истории людей, похищенных и исчезнувших во время Второй Чеченской войны. По словам авторов издания, за совершенные преступления никто не ответил, но так называемая контртеррористическая операция на Северном Кавказе в конце 1999 года стала основой первой предвыборной президентской кампании Владимира Путина. Один из авторов книги, член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, говорит, что собранные в ней материалы – лишнее напоминание кандидату в президенты Путину о том, с чего его правление 12 лет назад начиналось.
Что сейчас главное? Главное – выборы. Владимир Путин, как заведено, по понедельникам выпустил очередную статейку. Не о статейках ему нужно думать, а не о программе деятельности на следующие 6 или 12 лет. Думать ему нужно об ответственности за предыдущие 12 лет правления. И прежде всего, об ответственности за то, с чего правление начиналось. За то, на чем его рейтинг с ничтожно малых величин вознесся до заоблачных. Об ответственности за военные преступления и преступления против человечности в ходе Второй Чеченской войны, в ходе так называемой контртеррористической операции. И едва ли не самые страшные преступления этой войны – это насильственное исчезновение людей. Сколько исчезло всего человек в ходе Второй Чеченской, сказать сложно. По нашим оценкам, около 3000 человек, и когда мы работу нашу закончим, может быть, мы сможем сказать несколько точнее. От 3 до 5 тысяч, пока у нас такая оценка. Но вот мы представляем первый том, в котором перечислены люди, исчезнувшие после задержания или похищения нашими замечательными силовиками в течение конца 99-го и всего 2000-го года. В этой книжке 384 человека.
В книге «Судьба неизвестна» собраны сведения о более чем 500 жителей Чечни. 384 из них были задержаны силовиками и впоследствии найдены убитыми. 187 пропали без вести. Уголовные дела по фактам похищений и убийств не были доведены до суда и по ним не были предъявлены обвинения. Европейский суд по правам человека удовлетворил 26 жалоб родственников исчезнувших в начале Второй Чеченской войны людей. В решениях говорится об ответственности властей России как за сами преступления, так и за то, что они не были расследованы. Руководитель проекта по Северному Кавказу международной кризисной группы Екатерина Сакирянская говорит, что решения ЕСПЧ выполняются Российской Федерацией лишь частично.
А именно, она очень четко и в срок выплачивает жертвам компенсации. Однако решение Европейского суда также предполагает, что государство обязано провести расследование, а также внести системные изменения, которые предотвратят совершение подобных преступлений в будущем. Вот во второй и третьей части ни одно из решений, по сути, выполнено не было.
Книга «Судьба неизвестна» посвящена памяти сотрудницы Грозненского мемориала Натальи Эстемировой, убитой в 2009 году. После ее гибели правозащитная организация на время приостановила работу на территории Чечни. Сейчас в республике находятся 3 отделения мемориала – в Грозном, Гудермесе и Урус-Мартане. Собранные в книге «Судьба неизвестной истории» дают читателю представление о масштабах беды, которая прямо или косвенно коснулась многих жителей Чечни. Тем не менее, как известно, именно в этой и других северокавказских республиках поддержка российских властей на выборах почти стопроцентная. Сотрудница мемориала Рукият Хаджиева сомневается в искренности волеизъявления жителей.
Это прежде всего в страхе. Помню, как мы первый раз голосовали за референдум. Знаю, что оттуда все и пошло дальше. Я не думаю, что это такая вот любовь к Путину, к Единой России. Мне так не кажется.
Словами «Судьба неизвестна» завершается большинство справок и документов о задержанных, похищенных и бесследно исчезнувших людях. Книга под этим названием лишь начало серии. Сейчас готовятся к изданию тома, в которых содержится информация о тысячах исчезнувших во время Второй Чеченской войны и после нее, вплоть до настоящего времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее центральная тема – представление бюджета США на 2013 финансовый год. У микрофона ведущий рубрики Юрий Жигалкин.
Обнародование президентом Обамой плана государственного бюджета на 2013 год вызвало в понедельник нечто вроде политической сенсации. Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня – 3 триллионов 800 миллиардов долларов. Бюджетный дефицит составит 1 триллион 300 миллиардов. Около 100 миллиардов долларов пойдет на финансирование школ, образовательных программ и расширение рядов полицейских и пожарных. Мы можем отказаться от того, в чем нет необходимости, но мы также должны удостовериться в том, что каждый вносит свою честную лепту для того, чтобы оплатить то, что нам необходимо, провозгласил президент. Авторы бюджетного плана рассчитывают, что новые расходы будут финансироваться за счет повышения налогов на американцев с доходом выше 250 тысяч долларов в год, повышения различных косвенных налогов на финансовую индустрию и снижения расходов на ведение военных операций. Космическому агентству придется расплачиваться 2 отменяемыми экспедициями на Марс. При этом президент отказывается трогать самые значительные статьи государственных расходов, например, медицинского страхования пожилых. Эти бюджетные предложения были восприняты и республиканцами, экспертами и наблюдателями как прямой политический вызов президента, отказавшегося сокращать государственные расходы в год выборов, несмотря на предупреждение о том, что страна не может позволить себе таких трат. Почему не удается остановить рост расходов, который, как говорят, чреват кризисом, подобным европейскому? Вот что говорит профессор Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института.
Президент Обама не сделал самого главного. Он не произвел реформы медицинских расходов, которые являются главной растущей статьей бюджета. Если мы посмотрим на программу здравоохранения для престарелых, вот только одну возьмем, то она является главным источником расходов, и она выросла с 200 миллиардов долларов в 2000 году. Она сейчас уже составляет 500 миллиардов долларов, а она будет 650 миллиардов долларов в 2016 году, то есть к концу следующего президентского срока, кто бы ни был президентом. Если траектория расходов будет продолжаться по нынешним нормам, то, естественно, вполне, что государственный долг достигнет примерно 100% валового внутреннего продукта, и тогда обслуживать его будет очень дорого, а в конечном счете невозможно, и Соединенные Штаты окажутся в такой же ситуации, как ряд европейских стран, таких как, не говоря про Грецию, уже Италия, Португалия, Испания.
Но президент Обама рассчитывает, что новые сотни миллиардов долларов, выделяемые в рамках его бюджета на создание объектов инфраструктуры, помогут стимулировать экономический рост. ООН подозревает сирийские власти в совершении преступлений против человечности. Слово Алану Давыдову.
За без малого год сирийские силы безопасности убили более 5400 человек. Таковы данные, обнародованные в понедельник Верховным уполномоченным ООН по правам человека Нави Пиллей. Выступая на пленарном заседании Генассамблеи по ситуации в Сирии, Пиллей сообщила о наличии убедительных признаков того, что власти Сирии совершают преступления против человечности. Она заявила, что правительство Башара Асада должно быть привлечено к ответственности Международным уголовным судом. Прокомментировать этот призыв я попросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Я не уверен, что передача дела Башара Асада в Международный уголовный суд сможет хотя бы остановить насилие в Сирии, не говоря о чем-то большем. Международный уголовный суд в свое время предъявлял обвинения Муаммару Каддафи и людям из его окружения, но тогда это никоим образом не изменило ситуацию в Ливии. Сомневаюсь, что в случае с Сирией будет по-другому. В последние два дня оживленно обсуждается предложение Лиги арабских государств о введении в Сирию сил миротворцев под совместным командованием этой организации и ООН. Насколько реален этот сценарий, на ваш взгляд? До тех пор, пока Россия и Китай защищают в ООН режим Асада, трудно предположить, что ООН предпримет какие-то решительные действия. В то же время необязательные резолюции Генассамблеи и действия тех или иных стран за рамками ООН могут постепенно усиливать давление на режим Асада и заставить его платить более высокую цену за убийство собственных сограждан. Но, к сожалению, сама ООН не способна предпринять решительные действия в настоящий момент. А как вы относитесь к заявлению российского министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия изучает предложение о направлении миротворцев в Сирию? Я не исключаю, что Россия может изменить свою позицию по Сирии, от нежелания поссориться с Асадом перейти к интенсивным переговорам об условиях его ухода. Но для меня пока не ясно, действительно ли Россия считает приемлемой идею направить в Сирию миротворцев под эгидой ООН. Это может оказаться всего лишь тактической попыткой нейтрализовать международную критику вето, наложенного Россией на последний проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН. Сказал старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Представители холдинга «Газпром Медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свое требование о досрочной отставке совета директоров радиостанции внутрикорпоративными процедурами. В холдинге заявляют, что обновление состава совета директоров никак не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». Ранее стало известно, что журналисты «Эхо» предпринимают ответные действия, они инициируют изменения в уставе радиостанции. Глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский отправил отставку начальника управления ведомства по Владимирской области – Олега Бречка, как сегодня сообщил Радио Свобода представитель пресс-службы ФМС Залина Корнилова, увольнение связано с тем, что Бречка решил аннулировать визу французской журналистки и писательницы Анны Нева за общение с оппозицией. Московский городской суд отменил решение замоскворецкого суда об освобождении под залог 100 тысяч рублей самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер московский студент Иван Агафонов. Таким образом, была удовлетворена жалоба прокуратуры. В Воронеже в отношении гражданской активистки Нины Беляевой возбуждено административное дело о незаконной агитации. Она призывала голосовать против кандидата в президенты Владимира Путина. Призыв был размещен в интернете. В Киеве на заседании суда по делу бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко прокурор потребовал сегодня приговорить его к 4,5 годам тюрьмы. Луценко обвиняется в злоупотреблении служебным положением. В Казахстане группа общественных деятелей и политиков создала правозащитный комитет «Жан-Алзен-2011». Об этом сообщает казахстанская редакция нашей радиостанции «Радио Азаттык». Высокопоставленные представители Европейского Союза и Китая сегодня встречаются в Пекине для обсуждения экономических вопросов, прежде всего проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Слушайте информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас обзор публикаций в печати очередной, однако на этот раз в печати российской, газета «Коммерсант». Сегодня сообщает о том, что российские демократы собирают так называемую мегапартию. Сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков инициировали создание новой демократической коалиции или партии. С ее потенциальными участниками партии «Яблоко», частью бывшего Союза правых сил, бывшим вице-премьером Алексеем Кудриным, кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым и блогером Алексеем Навальным, сейчас, согласно инициаторам создания партии, ведутся обширные консультации. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила моя московская коллега Валерия Шабаева.
Как рассказал «Коммерсанту» Михаил Касьянов, обсудив в Парнас политическую ситуацию, ее лидеры решили инициировать широкое объединение всех либеральных демократов в мегапартию. «У нас есть понимание, что если будет упрощение закона о партиях, то Путин будет заинтересован раздробить демократический лагерь путем создания кучи партий, которые будут грызться между собой», — уверен Борис Немцов. «Если возникнет 5-6 центров притяжения на демократическом фланге, это будет катастрофа, так как в таком случае все получат по 2%. Эта угроза очевидна и понятна, поэтому мы начали думать о том, как создать суперпартию». Лидеры Парнас видят два сценария объединения. Первый изложил господин Касьянов. Заключается он в том, что и Парнас, и Яблоко отказываются от своих брендов, и создается новая общая структура с участием всех демократов. О втором сценарии рассказал господин Немцов. Если не сливаться в одну партию, то это будет коалиция равноправных участников. Все вопросы, связанные с формированием списка, решаются на основе максимального электорального эффекта. Финансирование исключительно на паритетных началах, чтобы не было так, что финансирует, например, один Прохоров. Господа Касьянов и Немцов подчеркнули, что к переговорам о создании коалиции имеет смысл приступать после президентских выборов. Пока же оппозиционеры встречаются с потенциальными участниками коалиции в режиме консультации о политической ситуации в стране. Как пояснил господин Касьянов, Михаил Прохоров и Алексей Кудрин должны сделать выбор, в оппозиции они или нет. Прохоров заявлял о готовности работать в правительстве Владимира Путина, а Кудрин пока четкой политической позиции не занимает. По мнению сопредседателей Парнас, кроме их партии, в новую коалицию могут войти «Яблоко», «Солидарность», остатки бывшего Союза правых сил, сторонники Алексея Кудрина, Михаила Прохорова, Алексея Навального. Последний, как отметил господин Касьянов, пока тоже не обозначил, будет ли он участвовать в политике или останется общественным деятелем. Если нам удастся создать широкую коалицию, то мы сможем получить на парламентских выборах 30%, заключил Борис Немцов. Однако, по оценке лидера «Яблока» Сергея Митрохина, это не жизнеспособный прожект. Что за идеология будет? Непонятный перечень фамилий для нас. Это люди, которые мало общего имеют друг с другом. Такие разношерстные силы не могут создать партию. Это нереальная вещь, уверен господин Митрохин. Что ж касается коалиции, лидер «Яблока» отметил, что это другое дело. Но новый закон будет запрещать блоки как раз для того, чтобы раздробить демократический лагерь. В свою очередь, советник Михаила Прохорова Юлиана Слащева рассказала «Коммерсанту», что Михаил периодически общается с Алексеем Кудриным. У них огромное взаимоуважение, и они действительно обсуждали возможность создания новой правой партии. Но никаких конкретных решений выработано не было. По словам госпожи Слащевой, формат создания более широкой коалиции с Михаилом Прохоровым никто пока не обсуждал. Алексей Навальный сказал, что ничего не слышал об идее создания демократической коалиции, а возможность присоединения к ней комментировать отказался. Алексей Кудрин был вчера недоступен для комментариев. Оценить перспективы создания новой демократической коалиции или партии я попросила главу фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
На мой взгляд, проект создания мегадемократической партии нужно относиться пока с осторожностью. Да, безусловно, есть желание у ряда представителей оппозиции каким-то образом создать институты по итогам протестных мероприятий, пытаться конвертировать это в конкретные политические результаты. В то же время есть понимание, что все-таки лидеры оппозиции, особенно такие старые лидеры, они процессом в большей степени не управляют. Процесс идет сам по себе, и риск того, что либо лидеры однажды перестроятся, а им это свойственно, либо люди перестанут участвовать в митингах, почувствовав, что их пытаются как-то политически использовать, такой риск существует, и в принципе он осознается. Поэтому с учетом того, что в ближайшее время, по крайней мере, не планируется проведение федеральных выборов, досрочных и так далее, особого прагматического смысла в том, чтобы уцепиться за протестную волну и создать институт уже сейчас, наверное, нет. Да, желание вполне понятно, есть желание начать какую-то там активную политическую жизнь, но пока нет уверенности, что это будет еще одна немногочисленная колонна на протестной акции, как это было 4 февраля, а все участники протеста будут готовы влиться в реальную коалицию.
Политолог Михаил Виноградов о перспективах объединения демократов. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к теме, о которой рассказывали в нашей программе вчера. Глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сегодня подписал рапорт об отставке начальника управления службы по Владимирской области Олега Бречко. Именно Бречко принял решение о сокращении срока пребывания в России французской писательницы и журналистки Ан Нева. Ей аннулировали деловую российскую визу на основании того, что она встречалась с представителями оппозиции России. Глава ФМС уже пообещал пересмотреть решение в отношении Ан Нева после служебной проверки, рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О том, что французской писательнице и журналистке Ан Нева аннулировали деловую визу, сообщил в интернете писатель Андрей Дмитриев. 10 февраля сотрудники Федеральной миграционной службы по Владимирской области зашли в гостиничный номер Нева, отвели ее в отделение полиции и продержали там 4 часа, обвинив в нарушении визового режима. Ан Нева пишет книгу о России. Во Владимире она встречалась с оппозицией. Местные силовики посчитали, что это повод для сокращения ее срока пребывания в России и аннулирования деловой визы. Анна и так собиралась во Францию, у нее был куплен билет, и она уехала из России. Директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский, познакомившись с обстоятельствами дела, решил, что руководитель ведомства по Владимирской области Олег Бречко лишил Ан Нева визы без оснований. Бречко написал рапорт об отставке. Об этом «Радио Свобода» сообщила представитель пресс-службы Федеральной миграционной службы Залина Корнилова.
Сегодня директор Федеральной миграционной службы подписал рапорт исполняющего обязанности начальника УФМС по Владимирской области Бречко Олега Александровича. Рапорт об отставке. Человек сам написал рапорт об отставке исполняющей обязанности начальника управления Федеральной миграционной службы по Владимирской области, который принял решение о сокращении срока пребывания журналистки.
По результатам служебной проверки, решение о привлечении Ан Нева к административной ответственности и аннулировании ее деловой визы может быть пересмотрено. Вот что думает о причинах инцидента сама французская журналистка и писательница.
Я давным-давно знаю Россию, здесь жила почти 10 лет, прошла через многого, в том числе войну в Чечне, и ничего подобного со мной не произошло. Федеральная миграционная служба мне объявила, что они так думают, что цель моей поездки в России по визе не совпадала с деятельностью, с то, что я делала на самом деле. Они потом добавили, что чем я занимаюсь на самом деле, это что я общаюсь с оппозицией. Вот, и им это не понравилось.
Говорила французская журналистка и писательница Ан Нева. В феврале прошлого года журналист британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, возвращаясь в Россию из Лондона, был задержан сотрудниками Федеральной миграционной службы. После того, как он провел 45 минут в московском аэропорту, корреспондента отправили обратно в Великобританию, аннулировав его российскую визу. Представители службы безопасности аэропорта не объяснили причину отказа во въезде, сказав лишь: «Россия для вас закрыта». Представители «Гардиан» и сам Хардинг полагают, что его лишили визы за критические статьи в адрес российских властей. За это же пострадала и Ан Нева, считает Люк Хардинг.
Это похоже на какие-то бюрократические игры, когда федеральная миграционная служба говорит одно, а правительство другое. Но основной смысл подобных случаев, того, что случилось со мной или с Ан Нева, состоит в том, чтобы продемонстрировать, если ты рассказываешь о вещах, которые не нравятся российскому правительству, если ты общаешься с людьми из оппозиции, если ты ездишь в Чечню, если ты пишешь о коррупции, особенно в высших властных кругах, будь готов, что тебе не дадут визу, и у тебя будут проблемы со въездом в страну.
Почему российская власть не любит, когда ее критикуют иностранные журналисты? Продолжает корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг.
Эта традиция восходит еще ко времени большевиков и разоблачениям зарубежных журналистов, которые работали в Советском Союзе. Я думаю, эта подозрительность – своего рода инстинкт российских властей. Это представление о том, что в той или иной форме каждый западный журналист может быть шпионом, агентом МИ-6 или ЦРУ, который занимается разведкой в пользу стран Запада. Но они не могут понять, что западные журналисты точно так же критично настроены и по отношению к собственным правительствам. Так что их работа здесь – это вовсе не часть заговора против России и российского правительства.
Говорил британский журналист Люк Хардинг. Бывший генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко напоминает историю еще одной журналистки, лишенной права работать в России. Гражданку Молдавии Наталью Марарь не впустили в Москву в 2007 году после зарубежной поездки за ее критические статьи в журнале New Times. Ситуацию с выдворением из России Ан Нева Игорь Яковенко называет симптоматичной.
Ну, это такая довольно распространенная практика. Есть довольно много фактов, когда журналисту не давали визу в связи с тем, что он высказывает какие-то не те мнения по поводу того, что происходит в России. Ну, наиболее скандальная и отвратительная история была связана с журналисткой Марарь, которая была просто выгнана из страны, практически ее страны, потому что она была не просто сотрудницей российского средства массовой информации, но и у нее была семья в России. В общем, на самом деле все понимают, насколько условна ситуация там гражданки России и гражданки Молдавии. Этот человек был совершенно очевидно российским журналистом. Но вот, воспользовавшись тем, что у Марарь было молдавское гражданство, ее, по сути дела, не пустили в Россию абсолютно без всяких законных оснований. Ну, вот с французской журналисткой произошло то же самое. Я думаю, что это абсолютно беззаконно и такой своеобразный непристойный жест, лишенный оснований. Тем более, что формально причиной было то, что вот она получила деловую визу, а занималась якобы не делами. При том, что человек, насколько мне известно, писал книжку и, в общем, встречалась с людьми, которые являлись, безусловно, материалом для этой книжки. Поэтому занималась как раз тем делом, ради которого получила визу. Учитывая реакцию и российскую, и международную, можно надеяться, что эту глупость руководство Федеральной миграционной службы исправит, но, тем не менее, симптом довольно неприятный.
Это было мнение. мнение бывшего генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. Ан Нева, автор книги о чеченских женщинах «Проклятая война», работала московским корреспондентом ряда французских средств массовой информации, освещала события в Афганистане, Ираке, Чечне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Представители холдинга «Газпром Медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свое требование о досрочной отставке совета директоров радиостанции внутрикорпоративными процедурами. Холдинги заявляют, что обновление состава совета директоров никак не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». Ранее стало известно, что журналисты «Эхо» предпринимают ответные действия, они инициируют изменения в уставе радиостанции. Глава Федеральной миграционной службы России Константин Армадановский отправил в отставку начальника управления ведомства по Владимирской области Олега Бречко. Как сегодня сообщила Радио Свобода представитель пресс-службы ФМС Залина Корнилова, увольнение связано с тем, что Бречко решил аннулировать визу французской журналистки и писательницы Анны Нева за общение с оппозицией. Московский городской суд отменил решение Замоскворецкого суда об освобождении под залог в 100 тысяч рублей самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер московский студент Иван Агафонов. Таким образом, была удовлетворена жалоба прокуратуры. В Воронеже в отношении гражданской активистки Нины Беляевой возбуждено административное дело о незаконной агитации. Она в интернете призывала голосовать против кандидата в президенты Владимира Путина. В Киеве на заседании суда по делу бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко прокурор потребовал сегодня приговорить его к 4,5 годам заключения. Луценко обвиняется в злоупотреблении служебным положением. В Казахстане группа общественных деятелей и политиков создала правозащитный комитет «Жанаозен-2011». Высокопоставленные представители ЕС и Китай сегодня встретились в Пекине для обсуждения экономических вопросов, прежде всего проблемы долгового кризиса в странах Европы. Накануне встречи международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Перейдем теперь к новостям культуры. В Московском театре «Эрмитаж» премьера пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Поскольку сам театр «Эрмитаж» сейчас находится на ремонте, премьера играется на сцене театра Петра Фоменко. Название пьесы сокращено всего до одного слова – «Кураж». И это не единственное изменение, которое претерпела драматургия великого немецкого автора. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Действие пьесы Брехта происходит в 17 веке. Фургон маркетантки «Мамаша Кураж» движется по полям войны. На сцене выстроена металлическая конструкция, снизу доверху затканная разноцветной паклей, похожей на человеческие волосы. Изобразительное решение подсказывает. Стригут баранью шерсть, юноши забривают в рекруты. Много волос осталось в лагерях смерти, они шли на шиньоны или парики. Левитин отказался от великих зонгов, сочиненных Брехтом и композитором Паулем Дессау. Он положил на музыку Владимира Дашкевича тексты. Если функция зонгов в пьесе понятна, актеры выходят из образов и комментируют, оценивают ситуацию, то в спектакле это больше похоже на вставные музыкальные номера в духе сиротских жалобных песен. Тем более, что исполняют их не актеры, а дети. Сюжет изменений не претерпел. Мамаша Кураж, которая наживается на войне, по очереди теряет всех своих детей. Но с мамашей Кураж за все время действия не происходит ничего. Она меняется только однажды. Причем меняется буквально. На сцену вместо Дарьи Белоусовой выходит Галина Марачева. То есть в последней сцене в главной роли появляется актриса старшего возраста. «Эй, христиане, тает лед, спят мертвецы в могильной мгле, вставайте, всем пора в поход, кто жив и дышит на земле». Так заканчивается пьеса, а финалом спектакля служат стихи Брехта о счастье.
«Я был очень счастлив, лишь потому я все еще жив. Но, глядя в будущее, с ужасом сознаю, сколько мне еще понадобится счастья. Сколько мне еще понадобится счастья?
Счастье бывает зелен, но счастлив. Тот, кто счастлив, зелен, но счастлив».
Послушаем Брехта. Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга. Предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой. «Мамаша Кураж» датирована 1939 годом. В последнее время многие люди в разных странах тоже живут предчувствием большой войны. Раздаются и голоса, твердящие, что только она может стать выходом из создавшейся ситуации. Точь-в-точь по Брехту. Только война может навести порядок. Жаль, что этой темы и этой тревоги Михаил Левитин не расслышал.
«Война удовлетворяет все потребности. Правильно. В том числе и мирные. Об этом уже позаботились. Правильно. Иначе бы война долго не продержалась. Во время войны ты можешь испражняться с таким же успехом, как в самое спокойное мирное время. Между двумя боями можно выпить кружечки пива. Правильно. И даже во время наступления можно... вздремнуть. Правильно. Примостившись в какой-нибудь канаве. Конечно, во время атаки нельзя играть в карты. Но ведь и во время пахоты, так самое спокойное, мирное время, тоже не поиграешь. Правильно. Зато после победы вполне возможно. И что мешает тебе размножаться? Среди всей этой резни и кровопролития.
За сараем.
Еще где-нибудь. Тебя все равно от этого не удержишь надолго. Нет, война всегда найдет себе выход. Почему же ей прекращаться?
То, что спектакль называется не «Мамаша Кураж и ее дети» и не «Хроника времен 30-летней войны» под заголовок Брехта, а просто «Кураж», по сути, верно, потому что в нем нет ни мамаши, ни ее отношений с детьми. Зато есть режиссерский кураж. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Феноменальный успех корпорации Apple, создателя iPod, iPhone, iPad, компьютера Macintosh, отразился в цене акций компании. В понедельник стоимость одной акции Apple впервые превысила $500. Капитализация компании составила $465 миллиардов. По этому показателю это сейчас самая дорогая американская компания. Капитализация следующей за ней ExxonMobil, удерживавший титул самой высокооцениваемой американской компании в течение многих лет, ниже на 60 миллиардов. У успеха Apple почти нет прецедентов. Ни одна другая компания не создавала столько принципиально новых продуктов, обретавших всемирную популярность. При этом, как говорят финансисты, по многим общепринятым критериям, ее акции все еще дешевы, если учесть, что в последнем квартале она заработала $46 миллиардов, что на 70% больше, чем годом раньше. Пока ничего не известно о том, есть ли в запасе у компании новый электронный хит, который бы подтвердил ее славу инноватора после недавней смерти основателя компании Стивена Джобса. Известно, что в этом году появятся новые версии ее популярных iPhone и iPad. Адвокат, защищающий террористов, воззвал к милосердию судьи, заявив, что пожизненное тюремное заключение будет представлять собой жестокое и необычное наказание. 25-летний нигериец Фарук Абдул-Муталаб признал себя виновным в попытке взорвать в рождественский день в 2009 году американский авиалайнер, совершавший рейс из Амстердама в Детройт. Из 289 людей, находившихся в тот момент на борту, пострадал лишь он один. Устройство не сработало, и он получил тяжелый ожог паха. По словам Абдул-Муталаба, эта акция была спланирована йеменским филиалом Аль-Каиды. Он вызвался ее провести. Адвокат заявляет, что пожизненное заключение будет свидетельствовать о том, что правосудие не сработало. Члены местной мичиганской милиции, вооруженных групп, считающих, что правительство попирает их права, намеревались поднять восстание. С таким обвинением выступила прокуратура на начавшемся в понедельник суде над 8 членами одной из групп, рассказывает Евгений Аронов.
Главные их претензии были к полиции, и они намеревались свести с ней счеты, заявила представитель ФБР, говоря об аресте полтора года назад в штатах Мичиган, Огайо и Индиана 9 членов организации Хутари. В распоряжении правоохранительных органов имеются записи разговоров подсудимых, планировавших, как утверждает прокуратура, заманить в западню и убить одного полицейского, а затем устроить на похоронах убитого массовое побоище пришедших попрощаться с ним товарищей по работе. Все это, согласно обвинительному акту, было призвано послужить сигналом к вооруженному восстанию. В записи звучат слова вроде «Мы должны вернуть себе нашу страну и пора начать охоту на полицейских». Последние, по оценке ФБР, являются символом ненавидимой ультраправыми государственной власти, якобы попирающие их конституционные права, в том числе право на хранение оружия. По утверждению адвоката, все эти заявления являлись не более чем досужими разговорами людей, недовольных политикой правительства. Хутари, как пояснил адвокат, объединяет в своих рядах так называемых «уцелевших» — людей, занятых проблемой выживания в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть в стране, если она подвергнется иностранному вторжению или удару с применением оружия массового поражения. Сильным козырем у защиты будет то, что все 9 членов Хутари были вскоре после задержания освобождены из стражи до начала процесса судом низшей инстанции, который не счел их опасными преступниками, и только после апелляции прокуратуры 5 из них были вновь помещены под арест. Суд над этой группой привлекает большое внимание, поскольку именно от подобных организаций, как утверждают спецслужбы, сейчас исходит едва ли не больше угрозы, чем от иностранных террористов. Согласно статистике, собираемой ФБР, на исламистов приходится меньше 10% всех преступных деяний в США, квалифицируемых как теракты. Подавляющее большинство такого рода преступлений совершают всевозможные леворадикальные группы, а также латиноамериканские организованные преступные группировки, причастные к наркоторговле. Заметное место в списке доморощенных террористических групп занимают и праворадикальные организации. До 11 сентября 2001 года самым масштабным терактом на территории Соединенных Штатов стал подрыв 1995 году федерального здания в Оклахома-Сити. При взрыве погибли 168 человек.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе вновь поговорим о предстоящих в России президентских выборах. И на этот раз тема обсуждения, как ситуация на Северном Кавказе может повлиять на исход этих выборов, как изменится эта ситуация после выборов в марте этого года. Все это вопросы, на которые нам предстоит ответить сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».